радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. То, к чему мы можем учиться свободно и использовать для души без опасения потеряться в дебрях гордыни и страстей, это искренняя и чистая любовь к Богу. Всякое иное приобретение знаний есть лишь порча ума и сердца. Страшно затеряться в юности среди лжебогов и идолов мирской жизни, которым поклоняется мир, и не заметить кроткого и любвеобильного Христа. Прекрасное занятие для человека свидетельствовать о милосердии Божьем, оберегающем его от недобрых путей. Но самое лучшее — отдать всего себя его милосердию и постигать, насколько это возможно, беспредельность божественной любви. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 10 по Пятидесятнице и по празднику великого двунадесятого праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Самым основным свойством нового духовного человека является смирение, без которого исполнение даже всех заповедей не только не приближает человека к Богу, но делает врагом Божиим, так как если не будет смирения, то обязательно будет гордость, говорит игумен Никон Воробьев. Именно к этому свойству души, я полагаю, применимо особенно мысль Евангелия, что сатана, будучи изгнан, скитается вне, а затем, усмотрев, что дом прибран, украшен, но не занят, берет семь других духов, злейших себя, и водворяется с ними в душе, и бывает последнее для человека горше первого. У преподобного Макария Египетского отношение смирения к прочим добродетелям изъясняется притчей о роскошном обеде, устроенном для царя и вельмож. Но так как все было приготовлено без соли, то есть без смирения, то вместо благодарности устроивший обед подвергся только гневу царя, так без смирения в суе добродетели человека. При внимании себе, при постоянной борьбе с грехом человеку станет видно, как глубоко испорчен человек и как пронизано все существо человека гордостью. Победить всякое мнение о себе, свое тщеславие, свою гордыню равносильно тому, чтобы победить весь грех. И вот оказывается, что грехопадение человека и могут помочь ему в приобретении смирения. Если только человек не будет винить в своих падениях никого и ничего, обвинит себя, что и есть вполне правильно. Во всем виновен сам человек, а обстоятельства и дьявол только содействуют греху, соблазняют. Окончательное решение принадлежит человеку, потому он и ответственен целиком. Это подтверждают и угрызения совести после совершения греха. Всюду и постоянно побежденный грехами, он, наконец, в глубоком сокрушении сердца со слезами припадет ко Господу, сознается от всей глубины души в своей греховности, в своем бессилии самому победить грех и будет умолять Господа: «Господи, спаси меня! Господи, научи меня творить волю Твою! Господи, изведи из темницы душу мою!» Тут же человек познает и великое милосердие Божие к человеку падшему, познает, что близок Господь к сокрушенным сердцем, что Он воистину врач душ наших. И таким образом грехопадение, будучи злом, делается причиной величайшего добра. В этом дивная премудрость Божия, как и во всем, во всем. Смирение не может быть там, где нет сознания своих грехов, нет покаяния, а есть самооправдание. Так что все делание спасения сводится к сознанию своих грехов, своей негодности для Царствия Божия, а вследствие этого необходимости постоянно умилять Господа: «Боже, милостив буди мне грешному». Так молиться учил Господь и в притче о мытаре. Все мы мытари по грехам, а смирения мытарева и покаяния нет. Проявляется смирение тем, что мы от всего сердца, как благоразумный разбойник, скажем Господу: «Достойные по делам нашим приняли, помяни нас, Господи, когда приедешь во Царствие Твое». Вот если сумеем так сказать во всех случаях жизни, не будем роптать ни на Господа, ни на людей, то сразу и легко нам будет, и мы будем на правильном пути духовном. Обратимся же ко Господу, к единственному Спасителю нашему, и из сердца сокрушенного и смиренного скажем Ему: «Господи, если хочешь, можешь исцелить меня и спасти». И получим ответ от распявшегося за нас Господа: «Хочу, очистись». Ответ этот ясно услышит душа наша и получит силу с благодарностью переносить все скорби земной жизни, как и разбойник без ропота висел еще на кресте до вечера в ужасных муках. Да поможет тебе Господь, дорогой мой, понять это, смириться и отдаться в руки Божии. Тверди постоянно: «Господи, да будет воля Твоя святая! Господи, делай со мною что угодно Тебе, только не попусти возроптать на Тебя, только спаси меня». Игумен Никон Воробьев.
Не усыпающую Богородицу.
Слушатели, мы продолжаем чествовать Пресвятую Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, вспоминая события ее честного успения. Представление Божьей Матери называется успением, ибо она как бы сном на малое время смерти уснула, вскоре от нее, как от сна, воспрянула, и мертвость гробную, как сонный от очес дремания, отрясшая, узрела бессмертную во свете лица Господня жизнь и славу. В честь и память Божией Матери установлен церковью праздник с древних времен христианства. О нем упоминается в IV веке в сочинениях Иеронима и Августина. Иероним свидетельствует, что на гробе Богоматери построен был храм, и хотя не упоминает, кем этот храм построен, но по настоящим преданиям христиан палестинских он сооружен был равноапостольным царицей Еленой. В V веке Анатолий Константинопольский, в VIII веке святой Иоанн Дамаскин и Косьма Маюмский, в IX Феофан Никейский написали каноны на День Успения, поимые ныне церковью в этот день. Праздник Успения есть великий, 12-й Вселенский. Иероним называет праздник Успения торжеством, несравненным с празднествами святых. Ибо вон и говорит он, Спаситель всех сам во всей своей славе с радостью встретил и вселил Матерь свою с собою. После 5-го Вселенского Собора, исповедавшего человеческое естество Иисуса Христа, по желанию императора Маврикия, одержавшего знаменитую победу над персами, в 15-й день августа День Успения Богоматери сделался торжественнейшим в православной церкви. В песнях канона на День Успения называется он знаменитым, торжественным и божественным праздником. Кроме всего, Успение Богоматери в православной церкви восхваляется особенным акафистом в честь этого события. Праздник Успения Божией Матери в пределах предпраства и попраства продолжается 10 дней, с 14, то есть 27 августа до 23 августа или по новомиселю 5 сентября. Настал 15-й день августа месяца, или по нынешнему 28-й, и приблизился ожидаемый всеми благословенный час. Это был 3-й час дня отшествия Пресвятой Богородицы. В горнице вожжено было множество светильников. Святые апостолы возносили славословие Богу. Пренепорочная же Дева возлежала на украшенном одре, приготовляясь к блаженной гончине и ожидая пришествия к себе возлюбленного Сына Своего и Господа. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта, и слава Господня нисходит с небес. Сам Царь Славы Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми правцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери. Увидев приближение Сына, Матерь Божия в великой радости воскликнула слова своей песни: «Величит душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Бозе спасе моем, яко презре на смирение рабы своей». И, приподнявшись содра, как бы пытаясь идти в сретение сыну своему, она поклонилась Господу. Он же, приблизившись и с любовью взирая на нее, говорил: «Приди, ближняя моя! Приди, голубица моя, приди, драгоценное мое сокровище, и войди в обители вечной жизни». Матерь Божия, поклонившись, отвечала: «Благословенно имя Твое, Господи, славы и Боже мой, благоволивший избрать смиренную рабу свою для служения таинству Твоему. Помяни меня, Царь славы, в вечном Твоем царстве. Тебе известно, что я всем сердцем моим возлюбила Тебя и соблюла веренное мне сокровище, и теперь приими в мире дух мой и защити меня от всяких козней темной сатанинской силы». Господь утешил ее исполненными любви словами, убеждая не бояться сатанинской силы, которая уже побеждена ею. Он с любовью призывал ее безбоязненно прийти от земли к небу. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое», — отвечала на это Пресвятая Дева. И затем, произнесши сказанные ею некогда слова: «Буди мне ныне по глаголу Твоему», снова возлегла на одре, чувствуя неизреченную радость при виде пресветлого лица Сына Своего и Господа. Матерь Божия от любви к Нему, преисполненная духовного восторга, предала пречистую душу свою в руки Господа. При этом она не ощутила никакой боли, но как бы уснула сладким сном. Тот, кого она зачала без нарушения девства и родила без болезни, приял и душу ее от пречистого тела. И тотчас началось исполненное радости дивное ангельское пение, в котором слышались часто повторяемые ангелами слова приветствия Гавриилова Пресвятой Деве: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах». С такими торжественными песнопениями провожали небесные чины Пресвятую Душу Богоматери на руках Господа, грядущую в горние обители. Святые апостолы, удостоившиеся видения умиленными очами, провожали Матерь Божию, как некогда Господа, возносившегося с Елеонской горы. Они долго стояли, испытывая ужас и как бы находясь в забытии. Придя в себя, ученики Христовы поклонились Господу со славою, вознесшему на небо душу своей Матери, и с плачем окружили одр Богородицы. Лице Преблагословенной Девы Марии сияло, как солнце, и от пречистого тела ее исходило дивное благоухание, подобного которому здесь на земле невозможно и найти. Все верующие, благоговейно почитая пречистое тело, лобызали его со страхом. От честных мощей Богородицы исходила освящающая сила, наполнявшая радостью сердца всех прикасавшихся к нему. Болящие же получали исцеление, слепые прозревали, у глухих отверзался слух, хромые выпрямлялись, бесы изгонялись, всякая болезнь совершенно исчезала от одного только прикосновения кадру Божої Матері. Вы говорите, что верите в Бога и считаете, что этого достаточно, но и бесы веруют и трепещут, говорит апостол Яков. А вам, человеку, надлежит иметь нечто большее, чем просто вера. Допустим, кто-то должен вам 5 предметов, а вернет только 1. Разве вы не разгневаетесь? И Творец ждет от вас 5 предметов. Вы предлагаете только 1. Вот эти 5 предметов. Вера в Бога, познание любви Божией, познание воли Божией, познание действия Божия, познание суда Божия. Просто к вере вы могли прийти, как язычник, созерцая природу, сделать вывод, что всякая тварь должна иметь Творца. Но все остальное без Христа и Его Евангелия пониманию язычника недоступно, ибо во Христе явилась любовь Божия к человеку. Через Христа открылась человеку воля Божия. То, что Господь ждет и хочет от людей. Христос явил действие Божие в мире и в жизни человека. Христос открыл и суд Божий делам человеческим, и то, как Он будет судить мир в конце времен. Если вы считаете, что довольно одной верой в Бога, я спрошу вас, как вы узнаете о том, что должно делать для спасения души? Евнух эфиопской царицы, уверовав единого Бога, поспешил в Иерусалим, чтобы спросить апостола Филиппа, что ему нужно делать, чтобы спастись. А как же вы узнаете, как вам приблизиться к тому, в кого веруете? Что добро, а что зло? Как вам утвердиться в добре, а как уберечься от зла? Как вы узнаете, что Господь ждет от вас и какую награду вам готовит? Разве скажет вам бессловесная природа, как молиться Богу и что просить у Него? Обо всем этом бесы не спрашивают, ибо не желают спасения. Поскольку вы хотите спастись, то должны спросить и узнать об истинной вере и в истинного Бога и о том, что эта вера за собой влечет. Следовательно, одной только веры недостаточно и знать, что Спаситель мира принес людям и что хочет от них необходимо. А если было бы достаточно только языка природы и только веры, тогда и приход Сына Божия в мир был бы не нужен, а Его крестные страдания бессмысленны. Поэтому, пока смерть не настигла вас, поспешите облечь мертвый скелет своей веры в плоть и жизнь. Господь да поможет вам. Из писем святителя Николая Сербского. для вечной жизни, созданы мы Создателем нашим, и к ней Словом Божиим позваны, святым крещением обновлены, и Христос, Сын Божий, ради того в мир пришел, чтобы нас к ней призвать и привести, и Он один необходимо нужен, говорит святитель Тихон Задонский. Поэтому первейшие усилие и попечение Твое о том да будет, чтобы ее получить. Без нее все ничто, хотя и весь мир обретешь. Получению ее всякий грех и пристрастие к суете мира сего препятствует. Берегись же, да не лишишься вечной жизни. Временную жизнь бережешь, хотя и непременно оставишь ее, и все делаешь, чтобы ее не лишиться. Сколь несравненно больше должно беречь вечную жизнь и все старание прилагать, чтобы той не лишиться. Все временное против вечного — ничто. Ищи же вечную жизнь как единое твое истинное добро и всего того, что дверь к ней затворяет, убегай. Бог человеколюбивый хочет тебе спасения, да будет это хотение и твоим. Желай же и ищи того, как алчущий, пищи, жаждущий питья, и получишь, что желаешь. Истинные христиане в этом мире живут как путники, странники и пришельцы, и всегда на небесное Отечество верой и душевной. Верой душевными очами взирают и того достигнуть стремятся. Будь же и ты в мире этом странником и пришельцем, и непрестанно на Отечество свое небесное взирай, и таковое получить старайся. Жизнь наша в мире сем не иное, что как непрестанное путешествие к будущему веку. Святитель Тихон Задонский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбивому вниманию евангельское чтение недели 10 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. В 10-ю неделю Церковь благовествует о чудесном исцелении бесноватого словом Иисуса Христа и о силе веры в Него, молитвы и поста. Для высокой веры в Иисуса Христа ничто же невозможно. Молитвой уже и постом, освящающими христианина, и по душе, и по телу изгоняется дьявол. В апостольском чтении настоящей недели Церковь говорит об апостолах, которых Бог явил уничиженнейшими позор миру, буями Христа ради, немощными, бесславными, алчущими, жаждущими, наготующими, страждущими, скитающимися, труждающимися, укоряемыми, гонимыми, отребием и преданием миру, попранием миру. Но в них же Господь дает нам и высокий образец истинной христианской жизни. Итак, Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 23, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. когда они пришли к народу, то подошел к ним человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «Род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сии: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Евангелие от Матфея, стихи 18, стихи 14 по 23.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже.
Евангелие настоящего дня представляет нам, христианам, непостижимую силу веры, низложившую тиранскую власть дьявола над человеком. Евангелие примером и словами Иисуса Христа утверждает силу веры, одолевающую все препятствия, находящиеся на пути нашей жизни, силу, способствующую достигать исполнения трудных наших желаний. Евангелие благовествует, что к ногам Иисуса Христа однажды, как только показался он народу, вдруг пал отец, умоляющий о помиловании сына, одержимого бесом. Отец, сообщив лютые мучения страждущего, присовокупил, что приводил отрока к ученикам Спасителя, но они не могли исцелить. Сердцеведец, с прискорбием приняв эту жалобу, исцелил страдальца. Когда ученики спрашивали о причине безуспешности своей в этом случае, то услышали в ответ, что она произошла равно как от недостатка веры, искавшей исцеления, так и от них самих. «Истинно говорю вам, вы могли бы не только исцелить этого несчастного страдальца, но и явить несравненно большие знамения. Даже горы подвинули бы с их места, если бы вы имели силу веры». Святой апостол Павел в 11 главе послания к евреям исчисляет многочисленные примеры и опыты чудодейственной веры. «Вера провела израильтян через волны Черного моря. Она из каменной скалы источила воду, угасила силу огня, воскрешала мертвых, исцеляла больных, приносила радость отчаянным, сокрушенным безнадежностью. Тайная чудодейственная вера скрывается в благодати Божией, сила которой совершается в человеке. Эту благодатную силу приобретает человек всецелой преданностью божественному промыслу, сознанием личного своего бессилия. Человек предстоит пред Господом своей верующей душой с молитвенным воплем, подобно беспомощному младенцу, просящему с воплем и слезами пищи и защиты у матери. Бог внемлет молитве и смирению, надежде и ожиданиям. Невозможное у человека делается возможным у Бога. Невидимое Он творит видимым, ожидаемое исполняет, где бывает нужно, побеждаются естественные уставы, потому что Бог творит все, елико хочет. Под влиянием Святого Духа человек творит чудо именем того, которому все подчинено, все покорено, и небо, и земля, огонь и вода, мир видимый и невидимый. Итак, вот где источник чудес, совершаемых верою. Примечаем опытов такой веры в себе и других. Вследствие гордости ума, подавляющей в нас все добрые начатки Святого Духа, порождающей сомнения, неуверенность, колебания, смущения, даже боли, вражды и разделения. Многие всю свою веру заключают в человеческой мудрости, вопреки Святому Духу и Святому Писанию. Пусть их остаются в слепоте, если им нежелательно видеть луч солнца и не верить тем, кого они производят восхищение. Многие исповедуют Бога устами, а сердцем отвергают Его спасительное всемогущество. Вот осязательная причина оскудения чудодейственной веры в наше время. Она была и есть и будет, но ее поймут лишь те, которые не по имени только христиане, но и по своей жизни. Иисус Христос заповедовал нам: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его», то есть трудитесь главным образом для образования просвещения, спасения своей души. Работайте и живите для вечного блаженства. Старайтесь водворять правду между подобными себе. Не лгите, будьте сострадательны, и сия вся, то есть земные блага, приложатся вам. Все мы слышим, читаем, знаем этот текст наизусть, но духом и жизнью не всегда доказываем. Весь свой век коротают люди, собирая имущество, рассчитывая, чтобы хватило их на многие-многие лета. Другими словами, расходуя жизнь на приобретение праха, пыли, потому что ведь с течением времени в пыль и прах обратятся с такой заботой собранные ценности. Могут ли эти хлопотливые, суетой ослепленные люди видеть в себе и в других знамения чудодейственной веры? Не могут. Слышал каждый христианин слова Иисуса Христа: «Удобнее есть верблюду сквозь иглинные уши пройти, нежели богату в Царстве Божие в нити». Но Слово Божие не изменяет у очень многих стремление к наживе. Быть, по мнению иных, богатым значит быть счастливым. Заблуждение крайнее. Но нося его как светоч своего существования, как мысль, с которой не разлучаются ни днем, ни ночью, ни даже во время сна. Можно ли понять значение чудодейственной веры? В такой же мере трудно, как слиться в одно холоду и тепло, огню и воде, свету и тьме. Ясно, сказал нам всем Господь: научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем. Взгляните вокруг себя, кругом гордость, чванство, самолюбие, честолюбие, и этим страстным людям никогда не открыть тайн чудодейственной веры. Если бы христиане были не по одному виду только, не по одному имени христиане, но по жизни, то они не враждовали бы друг против друга, не завидовали бы счастью других, не искали бы только одной своей пользы. И тогда они увидели бы ясно и на себе, и на других знамение чудодейственной веры. Всем вместе христиане могут назвать себя беспрерывными свидетелями знамений чудодейственной веры. Почему нам не видеть знамений спасительного чуда в людях, проведших всю свою жизнь порочно среди соблазнов, пороков, искушений? Божья благодать спасла их от погибели среди волн житейского моря. Когда мы молитвой, терпением отгоняем от себя вражью силу, когда спасаем других от пьянства, разврата, лжи, лености и воровства именем Иисуса Христа, то на нас являет свое чудо вера и благодать Божия, в сравнении с которым было бы небольшим чудом, если бы мы горы подвинулись своего места. Когда в нужде мы подали ближнему своему руку помощи, нагого одели, заключенного утешили, жаждущих напоили, алчущих напитали, болящих посетили, тогда именно мы поступили согласно истинной живой вере. Все эти добрые дела, согласны заповедям Божьими, отражение чудес Христовой веры. Приложи, Господи, нам всем веру живую. Наши сердца вкупили крещение, приняли спасительное зерно веры. Ороси ее благодатью Святого Духа, да возрастет она к прославлению Твоего Царства, Твоей славы во веки веков. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Дорогие наши радиослушатели, воскресный день 1 сентября по старому стилю 19 августа чествуется образ Божьей Матери, именуемой Донская. Донская икона принесена донскими казаками, прибывшими на помощь к великому князю Дмитрию Иоанновичу Донскому. Утвержденные на древке, как хоругви, когда он имел брань с Мамаем и оставалось во все продолжение войны при русском войске. В день славной Куликовской битвы, бывшей в 1380 году между реками Доном и Непрядвою, она наносима была среди православных воинов для ободрения и помощи им против рати татарской, литовской и рязанской. После поражения неприятелей заступлением Богоматери икона принесена казаками в дар великому князю, который перенес ее с берегов Дона в свою столицу Москву и поставил сначала в Успенском соборе, а по сооружении собора Благовещенского перенес сюда и в память победы, одержанной помощью ее над татарами на берегах Дона. Она и наименована Донскою. Ее же помощью совершилось чудесное избавление Москвы от крымских татар, во время царствования благочестивого государя Федора Иоанновича в 1591 году. В этом году крымский царевич Нуродын с братом своим Мурад-Гиреем и с многочисленным ополчением вторгнулся в пределы России, подступил к Москве и расположился близ нее на Воробьевых горах. При внезапном нашествии его царь Федор Иоаннович, не надеясь отразить врагов своими силами, обратился с молением о помощи к небесной заступнице правоверной Божьей Матери. Он повелел с иконою Донской Богоматери и с другими иконами совершить вокруг города крестный ход и Донскую икону поставить в походной своей церкви среди воинских рядов. Целую ночь благочестивый царь посвятил непрестанной и усердной молитве к Богоматери, прося ее непобедимой помощи на одоление врагов, и получил от нее извещение, что силою Христа и ее предстательства он одержит славную победу над врагами. Наступил день. Татары с ожесточением устремились на ополчение русских и целые сутки бились с ними. Но вдруг устрашенные невидимой силой обратились в бегство, оставив на поле сражения множество убитых, раненых и весь свой стан. Благодарность заступнице в том же году на месте, где князь ополчился против крымцев и где среди воинов стоял чудотворный донский образ, основан Донский монастырь. В нем поставлена чудотворная икона и установлен 19 августа по старому селу или по нынешнему 1 сентября ежегодный праздник в честь Донские иконы Божией Матери, бывшего ради милосердия от святые иконы с крестным ходом из Успенского собора в Донский монастырь. По смерти Федора Иоанновича крестный ход, совершавшийся в разные времена до 1646 года, с этого времени по желанию царя Алексея Михайловича, благодарность за победу над татарами, опустошившими Курские пределы, одержанную помощью Богоматери 19-го Богоматери установлен ежегодный и до ныне в день праздника 19 августа. В 1686 году, 7 мая, Донская икона отпускаема была в полк Василия Васильевича Голицына и по возвращении сентября 10 встречена была государями Иоанном, Петром и царевной Софией. Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, о чудотворном образе Божией Матери, именуемой Донские. Чествование образа совершается в воскресный, нынешний воскресный день, неделю 10 по Пятидесятнице, 1 сентября по старому стилю 19 августа. Хочет нашего произволения, нашего благого расположения. Он хочет, чтобы мы сознавали свою греховность, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Все остальное дает Он. Будем смиренно подвязаться, просить милости Божией и за все Его благодарить. Над человеком, который без всякого собственного плана отдает себя в руки Божии, исполняется план Бога. Насколько же человек уцепился за свое «я», настолько он остается позади. Он не человек, он не преуспевает духовно, потому что препятствует Божией милости. В каждое мгновение Бог любовью своей касается сердца всех людей. Но мы не чувствуем этого, потому что наши сердца покрыло накипь. Очистив свое сердце, человек умиляется, тает, видя благодеяние и доброту Бога, равно любящего всех людей. За тех, кто мучается, такому человеку больно, за тех, кто ведет духовную жизнь, он испытывает радость. Если любочестная душа размыслит об одних лишь благодеянии Божие, то они могут взметать ее ввысь. А что говорить, если она размыслит о множестве своих грехов и о многом благоутробии Божьем? Если душевные очи сердца человека очистились, то он чувствует и переживает весь божественный промысл своим чутким обнажившимся сердцем. Он тает от благодарности, потому что Божьи дары, когда человек ощутит их, пробивает брешь в сердце, разрывает его. И затем, когда, лаская любочестное сердце, Божья рука прикасается к этой бреши, человек внутренне взметается, и о его благодарении Богу становится большим. Те, кто подвязается, чувствуя как собственную греховность, так и благодеяние Божие, возводят свои души в рай с большей надежностью и меньшим телесным трудом. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью.